Глава 6. Чудовище из прошлого. «Вставай!» Дэйна вырвали из сна. Гамак дрожал от толчков Рипа, а Шеннон готов был продолжать дергать, если Дэйн не проснется. Он ошеломленно сел и пару секунд не мог сообразить, где находится. Это не его каюта на королеве. За Рипом он увидел находившегося уже у люка Али в термокостюме. «Что? Возможное осложнение?» — ответил Али. «Видите?» Али принял меры предосторожности, когда они прятали ящичек и контейнеры с эмбрионами, установив сигнал тревоги. Теперь один из сигналов вспыхнул предупреждающим красным светом. Дэйн проснулся окончательно. «Который?» — спросил он, считая, что это наверняка ящичек, и, выпрыгнув из гамака, потянулся за своим термокостюмом. «Зародыши! Быстрее!» — удивил его Али. Они вышли в раннее утро и пронзительный холод. Дэйн натянул капюшон и засунул руки в перчатки, свисавшие на концах рукавов, не забыв закрыть люк и оставив бречи в теплой каюте. Листва была покрыта инеем, отчего растительность стала серебристой. Их дыхание образовывало маленькие облачка пара. «Слушайте!» Рип вытянул руку, преграждая путь. Они шли по тропе, которую проложили вчера, перетаскивая ящики. Послышался треск, как будто кто-то очень большой пробирался сквозь кусты, а потом фырканье. Дэйн извлек станнер, поставил его на полную мощность и увидел, что товарищи сделали то же самое. Растительность скрывала прячущееся существо, и они могли судить о нем только по доносившимся до них звукам. Существо удалилось, а они простояли несколько минут, прислушиваясь, пока не убедились, что неизвестный ушел в лес. Дэйн был уверен, что оно бродило вокруг ящиков с контейнерами. Возможно, его привлек запах. Лучше всего проверить, велик ли ущерб. Латмеры стали бесполезны для переселенцев, это несомненно, но груз не может быть уничтожен без приказа, а такого приказа у Дэйна не было. Поэтому он должен защищать ящики. Немного пройдя по своему вчерашнему следу, они встретили следы неизвестного существа. На полузамерзшем Насте виднелись такие большие отпечатки, что когда Дэйн наклонился, измеряя их, отпечатки оказались больше, чем он смог растянуть пальцы, и скорее походили на круглые дыры. Станнер, поставленный на полную мощность, свалит почти любое существо, но на некоторых планетах существовали такие животные, чья нервная система реагировала на луч станнера не больше, чем на удар прутика. Тогда единственное средство — бластер, но бластера у них нет. Друзья шли медленно, прислушиваясь, а треск становился все менее слышным, существо удалялось от них. Придя на место, они увидели множество доказательств силы существа. Камни, нагроможденные, чтобы скрыть контейнеры, были разбросаны, разбиты, а сами контейнеры раскиданы, хотя они должны были бы противостоять любым толчкам во время космического полета. Контейнеры оказались измятыми, а два из них были раскрыты, как будто это тюбики с Е-рационом. И как тюбики с Е-рационом, они были совершенно пусты. Дэйн откинул их в сторону и увидел третий контейнер, разбитый, но не опустошенный. Он не ошибся. Содержимое контейнера двигалось. Но ведь еще не время для зародышей. Как и у бречей, их рождение опережало план. Дэйн увидел, как внутри движется чудовище. Еще несколько минут, и оно, несомненно, погибнет. Но чувство долга возражало. Груз должен остаться нетронутым. И, может быть, если им займутся специалисты в лаборатории, это поможет доказать их невиновность. Но это чешуйчатое полузмеиное существо невозможно держать в шлюпке. А скоро ли Джилико пришлет инструкции? Дэйн наклонился к разбитому контейнеру. Конечно, существо скоро замерзнет, ведь рептилии особенно чувствительны к холоду. Может быть, его можно заморозить и хранить как тело незнакомца на королеве? То, что казалось слабым подергиванием, становилось сильнее, а не слабее. Если существо ощущало холод, то он стимулировал его к большим усилиям, вместо того, чтобы вызывать оцепенение и смерть. Через щель в крышке, недостаточно широкую для существа, просунулась чешуйчатая лапа, большие когти цеплялись за мерзлую землю. Дейн вдвое уменьшил мощность станера и облучил контейнер. Лапа разжалась и расслабилась, а контейнер перестал раскачиваться. «Еще двое хотят наружу». Али, осматривающий контейнеры, указал на два из них, стоящие в стороне. Эти контейнеры не были затронуты неизвестным животным, но прежде чем люди тронулись с места, крышки контейнеров откинулись, и из них начали выползать существа. Рип оглушил их лучом станера, и драконьи головы на длинных шеях свесились с краев контейнеров. «Как остальные?» — сказал Дейн и начал проверку. «Никаких следов жизни, крышки хорошо закрыты. Что делать?» «Дать луч на полную мощность и прикончить их?» — спросил Али. «Возможно, это было самое разумное решение, но ведь это груз, а он может еще понадобиться». Дейн так и сказал и увидел, что Рип медленно кивнул головой в знак согласия. «Они будут нужны лаборатории. При осмотре может что-то выясниться и о радиации. Но куда их деть?» «Да, куда?» — повторил Али. «В шлюпку?» «Тогда нам самим лучше переселиться. Наша шлюпка превратилась в зоопарк». «И это...» — он сморщил нос. «Не лучшие соседи. Запах не очень свежий». Острый запах неподвижных рептилий делал их наименее желательным предметом, который можно сунуть себе под кровать. Но снаружи они не выживут, разве что удастся построить утепленное помещение. Дейн вслух выразил свои мысли. «У нас есть клетка бречей», — заметил Рип. «Может, бречей удастся перевести в запасной гамак, а контейнеры можно сложить в клетку и приспособить обогреватель». Али подобрал один из разбитых контейнеров. «Обещать ничего не могу, но попробовать можно. Мы не в состоянии жить в шлюпке вместе с этими существами. Достаточно одного запаха, чтобы выгнать нас. Долго ли они будут без сознания?» Дейну не хотелось касаться этих существ, и он не мог ответить на этот вопрос. Оставалось лишь предложить, чтобы кто-то из них стоял на страже, пока остальные двое работают. «Есть еще одна проблема», — сказал Рип, и его слова не прибавили им настроения. «Это существо, бродившее здесь. Может, ему не понравились псевдолатмеры? Если оно пришло на запах, то может заявиться и к шлюпке. А нужно ли это нам?» Дейн подумал, что слова Рипа не лишены смысла. Сначала он склонялся к мысли, что контейнеры надо перетащить к шлюпке и поставить там обогреватель. Но необходимо ли это? Али высказал ту же мысль. «Мы можем кое-что предпринять», — сказал он. «Штоц перед отлетом дал мне инструменты. Мы можем протянуть от шлюпки провод и установить силовое поле». Дейн был склонен доверять Али. Любой прошедший обучение у Иоганна Штоца знал свое дело, и экипаж торговцев не впервые импровизирует. Сама жизнь бродячих торговцев зачастую зависела от их сообразительности. И вот весь длинный день был отдан тяжелой работе. Али руководил и давал технические пояснения, а Рип и Дейн работали по его указаниям. Они выправили три контейнера, покалеченные неизвестным существом, выбросили изменившиеся зародыши еще из трех контейнеров, приборы говорили, что эти зародыши погибли, и зарыли их подальше от сооружаемого загона. В конце концов, у них появилось неуклюжее сооружение, способное вместить трех спящих зародышей. Али включил силовое поле, предупреждая, что тем самым они истощают запасы энергии шлюпки. Бречи, казалось, вполне удовлетворились четвертым гамаком в шлюпке. Большую часть времени дня они проспали, и Дейн даже подумал, что в естественном состоянии это ночные существа. Нужно было проверить, закрыт ли люк. Вдруг бречам придет охота побродить. В загон они перенесли не все контейнеры. Остальные просто переставили и укрыли еще большим количеством камней. Вдобавок Али свалил три больших дерева и подтащил их так, чтобы ветви закрыли груду камней. Загон они расположили недалеко от шлюпки. При помощи пилы они уничтожили подлесок и прорубили от него дорогу к шлюпке. Дэн не знал, какую пищу едят мутанты Латмеры. Судя по зубам, это хищники. Он оставил ей рацион, который они смогут съесть, когда очнутся от действия Станнера. Если очнутся. Их длительный сон казался Дэйну зловещим, хотя и облегчал друзьям задачу. Али установил сигнал тревоги, который должен будет разбудить их, если ночью к загону кто-то приблизится. Они настолько устали, что не захотели есть и сразу попадали в гамаки. Дэйн предварительно проверил люк. Бречи зашевелились, но Дэйн оставил им пищу и воду. Он надеялся, что если бречи решат побродить, то не станут будить экипаж. Но что-то его беспокоило, как начинающаяся зубная боль. Слишком уж спокойны были бречи целый день. Не составляют ли они собственные планы? Но даже если они справятся с замком люка, холод снаружи помешает им выйти. Он не верил, что они на самом деле уйдут. К тому же он так устал, что это беспокойство не помешало ему заснуть. Холод. Резкий, пронизывающий до костей холод. Они погружены в ледник и погружены глубоко. Он смотрит на изумрудное озеро. Он должен двигаться, разбить ледяные оковы, освободиться, иначе он соскользнет вместе со льдом и навсегда погрузится в зеленые глубины. Он должен освободиться. Дэйн сделал усилие. Лед поддался и задрожал. Поддался. Дэйн падал в озеро. Удар о пол шлюпки разбудил Дэйна. Он по-прежнему дрожал от холода. Но это не сон. Холодный воздух охватывал его. Дэйн приподнялся и при тусклом свете контрольной лампы увидел приоткрытую крышку люка и услышал вой ветра снаружи. «Бречи!» Он захлопнул люк и повернулся к гамаку, где лежали бречи. Как он и ожидал, гамак оказался пустым. Осталась лишь груда прокладок от клетки. Дэйн потратил несколько секунд и порылся в прокладках в надежде обнаружить бречей. Он все еще держал в руках прокладки, когда громко прозвучал сигнал тревоги, установленный Али. Если поблизости бродит охотник, бречам угрожает не только холод. Дэйн натянул термокостюм, а Рип и Али поднялись из гамаков. «Бречи исчезли», — сообщил им Дэйн, — «и кто-то привел в действие сигнал тревоги». Этого он мог и не говорить. Сирена громко звучала в тесном помещении. Дэйн прикрепил к поясу фонарь, оставив руки свободными. Прежде всего необходимо позаботиться о бречах. Как он и опасался, снаружи стало очень холодно. Судя по часам, скоро наступит утро. Луч фонаря освещал на инее следы, не очень ясные, но похожие на следы бречей. Дэйн надеялся, что густая стена растительности удержит бречей на тропе. Он услышал, как захлопнулся люк, и понял, что остальные идут вслед за ним. Он старался идти быстро и бесшумно, насколько позволял слабый свет и пересеченная местность. К счастью, идти недалеко, если бречи останутся в пределах силового поля, установленного Али. Впереди послышался гулкий топот, который они слышали ранее. Значит, охотник вернулся за эмбрионами. Дэйн остановился, будучи не уверен, что Станнер подействует на чужую жизнь, и услышал резкий крик, полный страха. И хотя он раньше не слышал крика бречей, он был уверен, что это кричит один из них. Дэйн включил фонарь на полную мощность и побежал. Магнитные подошвы гулко стучали по замерзшей почве. Через несколько секунд он оказался на поляне, где был устроен загон. Вокруг него слабо светилось силовое поле. У этой слабой защиты скорчились бречи. Один из детенышей лежал на земле, рядом с ним его братишка или сестренка, а двое взрослых стояли, обратившись рогами к врагу. Их противник мог одним ударом из шести конечностей раздавить бречей. Он высоко вздымался, касаясь круглым брюхом земли. Четыре лапы удерживали это брюхо, а маленький торс с длинными передними лапами нависал над силовым экраном. Очевидно, животное ощущало этот экран, потому что не пыталось коснуться светящейся дымки. Необычность нападающего поразила Дейна. Муравей? Жук? Ну нет, у него не было твердого панциря, как у насекомых. Напротив, круглое брюхо, спина и грудь покрыты длинной шерстью или волосами серо-черного цвета, спутанными и полными веток и листьев, так что сам он напоминал движущийся куст, если не обращать внимания на голову, на машущие передние лапы и весь ореол злобности. Верхние лапы кончались длинными узкими когтями, которые постоянно открывались и закрывались. Дейн прицелился в круглую голову, большую часть которой занимали большие фасеточные глаза, что также усиливало сходство с насекомым. Голова качнулась, когда луч Станнера ударил в нее. Существо оглянулось через плечо под таким углом, какой Дейн считал невозможным для животного, обладающего скелетом. Щелкнули когти челюсти, но Дейн не отступал, продолжая направлять луч полной мощности в голову чудовища. Однако его действие не принесло результата. Может быть, мозг существа расположен в другой части тела. Али и Рип, видя, что нападение не удалось, прицелились ниже, один в грудь, а другой в брюхо. Существо наполовину повернулось, пытаясь бежать, и рухнуло, лишь немного миновав ящики с зародышами и испуганных бречей. Али отключил силовое поле и поспешил к бречам. Трое оказались невредимыми, но у детеныша, лежащего на земле, были разорваны плечо и бок. Он жалобно пищал, когда Дейн наклонился над ним. Остальные бречи отступили, словно поняли, что Дейн хочет помочь. «Драконы исчезли!» — воскликнул Али, заглянув в контейнеры. «Смотрите!» Под его толчком крышки распахнулись, как будто их никогда и не запирали. Однако Дейн был готов поклясться, что раньше они были крепко заперты. Он осторожно поднял детеныша и понес его к шлюпке, а остальные бречи поплелись за ним, обмениваясь негромкими звуками. Чем больше Дейн вслушивался в эти звуки, тем больше они напоминали ему слова. «Если вы справитесь один, мы поищем драконов», — обратился к нему Рип. «Справлюсь». Дейну хотелось побыстрее вернуть бречи в тепло и в безопасное место. Он верил, что ни Али, ни Рип не допустят неосторожности по отношению к ошеломленному чудовищу. Следовало прежде всего позаботиться о раненом брече. Дейн не знал, подействуют ли человеческие лекарства на детеныша бреча, но других у него не было. Он опрыскал раны антибиотиком, залепил тонким слоем пластыря и поместил маленькое тельце в гамак. Туда сразу же прыгнула мать детеныша, прижала его к себе и начала облизывать, пока глаза детеныша не закрылись. Очевидно, он уснул. Самец и два других детеныша продолжали сидеть на полке, куда они забрались, чтобы следить за действиями Дейна. Отложив в сторону аптечку, Дейн взглянул на них. Очевидно, они могли говорить друг с другом. А смогут ли они общаться с ним? На шлюпке находилось одно устройство, входившее в обязательное оборудование, и Дейн мог попытаться. Он извлек из запасника ящик и осторожно вынул его содержимое. Это были маленький микрофон-ларингофон, который нужно было крепить к горлу, и плоский диск. Второй микрофон и ларингофон он отложил в сторону, а диск положил перед самцом. «Я Дейн», — начал он с самого древнего способа, сообщив, что он друг. Его надежды реализовались в серии писков, донесшихся из диска. Но перевел ли речевой транслятор смысл? Самец удивленно подскочил и чуть не свалился с полки, а один из детенышей заверещал, прыгнул в гамак и прижался к самке. Та выставила рог и испустила предупреждающее ворчание. Но самец не стал отступать. Он переводил взгляд с Дейна на диск, пока не коснулся короткой антенны и снова взглянул на ларингофон на горле Дейна. «Я друг», — снова попробовал Дейн. На этот раз бреч не испугался. Он положил переднюю лапу на диск и вопросительно взглянул на Дейна. Вид у него был задумчивым. «Мои руки пусты. Я друг». Дэйн двигался медленно и осторожно, протянув руки ладонями вверх. Бридж обнюхал его руки и фыркнул. Дэйн отвел руки, медленно встал, принес пищевую смесь и наполнил миску. «Пища!» — отчетливо произнес он и налил в чашку воду. «Вода, питье!» Он поставил все это перед Бриджем. Самка издала какой-то звук, и самец подтолкнул к ней пищу. Она села в гамаке и стала понемногу брать лапой пищу и заталкивать раненому детенышу в пасть. Самец попил, а затем перетащил чашку с водой к гамаку, но сам не остался с семьей. Наоборот, он снова прыгнул на полку с диском. Приблизив морду к диску, он испустил несколько щелкающих звуков. Он понял. Теперь, если надеть на него ларингофон, будет ли транслятор работать в обоих направлениях? Но прежде чем Дэйн коснулся транслятора, открылся люк. Самец отскочил от диска и прыгнул в гамак, а Дэйн раздраженно обернулся и увидел Рипа и Али. По выражению их лиц он понял, что попытка общения с бречами отступает на второй план.